Глава 4. Мойщик салона проката автомобилей «Эх, прокачу» Сурен, позевывая и подтягивая сползающие джинсы, вошел в просторный гараж. Включил свет и двинулся вдоль выстроенных рядом автомобилей. Здесь, в металлической коробке гаража, было холодно. Шаги Сурена отдавались громче и звонче, будто кто-то размеренно шлепал по бетонному полу парой мокрых рыбин.
«И чего в такую рань открываться?» — вяло тосковал Сурен, из-за яркого электрического света моргая непроснувшимися еще глазами. «Все равно раньше обеда ни одного посетителя не предвидится».
Внезапно ход мысли его прервался. Сурен заметил в салоне одной из машин, Honda Civic, которую он, кстати, собирался сейчас помыть, человеческий силуэт. Мужчина, вернее, молодой человек, сидел на водительском сиденье, положив руки на руль. Сидел прямо, почему-то закрыв глаза, и в позе его читалось напряжение и сосредоточенность. Кто это? Как он сюда попал? Секундой позже Сурен осознал, как.
«Да через гаражную дверь, как же еще? Она ведь открыта была, чего он с просонья и не заметил. Отперта и распахнута, он ее точно не открывал. Вот они, ключи в кармане. Сторож, что ли, дядя Ашот позабыл закрыть. И кто этот тип? Чего ему нужно? Вознамерился угнать машину? А почему светлым утром, а не темной ночью? И чего он там сидит-то, будто окаменел?»
Сонное оцепенение враз слетело с Сурена. Он попятился к выходу, лихорадочно соображая. Нужно немедленно звонить в полицию, нужно поднимать дядю Ашота. Да жив ли он вообще, дядя Ашот? «А если этот тип его... того?» Он уже почти добрался до выхода, как вдруг увидел в дверном проеме дядю Ашота, который с самым беззаботным видом помахивал во дворе метлой. И в этот момент щелкнула открывшись дверца Хонды, и незнакомец поманил к себе Сурена.
«Будьте любезны, на минутку. Как ваше имя?»
Сурен ответил, едва ворочая языком.
«Вас-то мне и надо», — сказал незнакомец. «Подойдите ближе, пожалуйста».
На негнущихся ногах Сурен покорно подошел к Хонде. Незнакомец, в облике которого, как он сейчас заметил, не было ничего страшного, смотрел прямо на него. И взгляд этот вдруг обездвижил Сурена. Он замер на одном месте, тело его будто превратилось в глыбу льда, а в голове стало происходить нечто странное, непонятное. Сурен прямо физически почувствовал, как оживился, затрепетал его мозг, будто незнакомец запустил туда незримые проворные пальцы. Перед глазами Сурена замелькали картинки недавнего прошлого, словно он смотрел видеозапись в ускоренной обратной перемотке. Вот вынырнуло из недр его памяти чье-то лицо, странно смазанное, зыбкое, и мелькание картинок прекратилось. Вот лицо стало крупнее и вместе с тем чуть-чуть резче, будто на него навели фокус. Кажется, еще немного, и черты его проступят отчетливо, и... Жуткая боль обожгла Сурена. Точно в лицо ему плеснули расплавленного металла. Он не смог даже закричать. А, быть может, и закричал, но померкшее сознание уже не зафиксировало этот крик. Очнулся он лежащим на полу. Незнакомец сидел над ним, зачем-то водя открытыми ладонями обеих рук у его лица, точно гладил, не касаясь. Боль еще ворочалась в голове, но быстро утихала, и Сурену пришло на ум, что причиной этому утиханию являются пассы незнакомца.
«Действительно, блок», — сказал незнакомец.
Он не к Сурену обращался, он отвечал каким-то своим мыслям. Тем не менее, Сурен догадался, что речь идет о той самой неполадке в его голове, причинившей ему эту ужасную боль.
«Это лечится», — жалобно выговорил он.
«Я могу, пожалуй, его снять», — произнес незнакомец, «но не уверен, что это не скажется на вашем психическом здоровье».
В гараж заглянул сторож дядя Ашот, узрев лежащего на полу племянника и незнакомца, колдующего над ним. Дядя Ашот испустил боевой клич и с метлой наперевес ринулся на выручку. Правда, где-то на середине дороги он, видимо, успев оценить собственные бойцовские качества, резко затормозил, опустил метлу, а потом и вовсе ее бросил, выхватил телефон и рванул прочь из гаража, во двор, который тотчас наполнился его призывными криками о помощи.
Мысль о том, что минут через пять на территории «Эх, прокачу» соберется коллектив салона в полном составе, и хозяин Иванес Сергеевич, и менеджеры Вардан, Гаги, Газураб, придала Сурену бодрости. А уж подумав о том, что еще через пять минут наверняка успеют подскочить и Татул со своей станции техобслуживания, и Мамикон Мамиконович из ресторана у Мамикона Мамиконовича, он окончательно воспрял духом. Оттолкнув от своего лица руки незнакомца, Сурен вскочил на ноги. Его тотчас повело в сторону, и он упал бы, но молодой человек, тоже выпрямившийся, поддержал его. Сурен открыл было рот, чтобы свирепым воплем заявить о своей готовности сопротивляться коварно проникшему на территорию салона незнакомцу до последней капли крови. Однако тот как-то особо щелкнул пальцами прямо у Сурена перед глазами, и сознание мойщика «Эх, прокачу» снова погасло. На этот раз Сурен очнулся почему-то не в гараже, а во дворе под ярким утренним солнцем. Он ощутил себя сидящим на лавочке у гаража. Дядя Ашот преспокойно подметал двор, мулыча что-то под нос, а незнакомца нигде не было видно. Сурен поднялся, ощупал себя, проверил карманы. Ага, все на месте. Заглянул в гараж. Никого. Все вокруг спокойно и обычно, словно это недавнее происшествие ему просто-напросто приснилось.
«Чертовщина какая-то!» — начиная дрожать, подумал Сурен.
Дядя Ашот остановился напротив него, оперся на метлу, посмотрел укоризненно.
«Чего расселся, слушай? Уснул? Работать надо, так всю жизнь проспишь». «И правда», — приснилось, — облегченно подумал мойщик.
Евгений Петрович Пересолин перешагнул порог кривочского офиса компании «Витязь», общо поздоровался.
«Будьте достойны».
«Долг и честь», — нестройным хором ответили ему Игорь Двуха, Женя Сомик, Виталик Гашников, Борян Усачев и Олег Гайтригрей.
«Садитесь, Евгений Петрович», — пригласил Олег, придвигая стул мэру кривочек. «Ну вот, теперь все в сборе». Прежде чем усесться, Пересолин выглянул в коридор и недовольно буркнул.
«Вы от меня и здесь не отстанете, опти-лапти. Дайте от вас отдохнуть хоть немного. Охранники ваши», — пояснил он всем присутствующим, плотно затворяя офисную дверь. «Утром выхожу из квартиры, а они на лестничной площадке торчат. Всех соседей перепугали, и с тех пор ни на шаг не отходят. Жена грешным делом подумала из органов товарищи. Мол, жители Кривочек коллективное заявление написали в прокуратуру о том, что я у них Тимохин пруд украл. Вот меня и арестовывать пришли».
«Про Серегу вы, Евгений Петрович, разве не слышали?» — сумрачно осведомился Виталик Гашников. Как Тригрей, Жмыхарев и Усачев, он был воспитанником детского дома, где до недавнего времени директорствовал Пересолин.
«Слышал», — сразу построжел мэр Кривочек. «Какого парня сгубили, сволочи? Вот кого охранять-то надо было. А я-то кому и на что сдался?»
«В этом мы сейчас и постараемся разобраться», — сказал Олег. «Кто, на что и, главное, кому сдался? Итак, приступим. Что мы имеем? Начнем с очевидного».
«Очевидное», — подхватил Двуха, — «оно же невероятное. На Витязи началась охота. Причем ведет ее кто-то очень серьезный. Не пытается ни запугать, ни к чему-либо склонить, ни на переговоры выйти. А работает конкретно на уничтожение».
«Причем на уничтожение не абы кого», — вступил Сомик, «а исключительно старших витязей. Рядовых парней не трогают. Виталик с Баряном сегодня эту тему промониторили».
Гашников и Усачев согласно покивали.
«Дополняю», — проговорил Олег.
«Во-первых, этот неведомый враг обладает способностями, сравнимыми со способностями познающего столб величия духа, ступившего на вторую ступень. А еще стремится уничтожить нас таким способом, чтобы случившееся сошло за несчастный случай. О чем это говорит?